Библиотека имени Клейна. Тема сочинения.
Я, между прочим, не очень понимаю, почему Генеральная прокуратура взялась именно за фильм «Последнее искушение Христа». Мне кажется, что это абсолютно неправильное вообще... Они бы по неправильному следу идут. Я объясню, почему. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Даша, привет.
Доброе утро, Лёнь, с таким неожиданным заходом.
А я не знаю, что тут неожиданно. По-моему, совершенно очевидно. Безнравственность и экстремизм спрятаны в школьной программе. Ну, ты понимаешь, что сейчас вот начнется, да? Значит, прокураторы начнут смотреть фильм «Последнее искушение Христа». Чтобы дать суждение, они откроют Евангелие. Никому не хочется быть Понтием Пилатом. Все крестятся. Что у нас будет с прокуратурой? Вообще все не дело.
Разброд и шатание
сплошные. Во-первых, разброд и шатание. А во-вторых, безнравственные вещи, вот, да, где происходит вот это растление вот этих неокрепших молодых душ в период пубертата, оно происходит непосредственно на уроках литературы, потому что лет почти уже 200 тому, скоро уже почти 200 тому назад, один дворянин, который погиб на дуэли в 27 лет, написал произведение. Значит, дворянин вел себя плохо, так вот, по жизни, так, почитайте его биографию. И он написал произведение, которое каким-то, ну, не знаю, как это сказать, вот, терминологически правильно, дуриком, да, попало в школьную программу. Произведение...
По недосмотру, я бы сказал, по попущению,
понимаешь, попало в школьную программу. Вот. Автор этот назвал произведение пафосно. Видимо, это как раз и было, так сказать, такая операция прикрытия. Герой нашего времени. Белинский попался на удочку. Более того, тебе могу сказать, что Николай I, и вот это уже не Стёп, когда читал «Герой нашего времени», потому что первая повесть была опубликована Белла в «Отечественных записках», а Белла там же в основном... кто рулит-то? Максим Максимович, прекрасный офицер русский, вот такой вот кавказец, как его там называл Лермонтов там в другом очерке, абсолютно такой положительный, который жалел эту Беллу, который был вот таким вот, ну вот как вот он был, как Жилин из «Кавказского пленника» у Толстого, такой вот действительно в некотором смысле идеал русского офицерства, вот это уже без Стёба. И Николай I подумал, ну простодушно был такой парниша, он подумал, что просто герой нашего времени это Максим Максимыча, вот об этом офицере, которого, между прочим, Печорин унижал довольно так вот жестко.
Да, его был безумно
жалко. Но героем
нашего
времени был Печорин. Понимаете? И в какой-то момент наши школьники, и в том числе советские школьники, не побоюсь сказать, в какой-то момент даже строители коммунизма, вот, они читали «Героя нашего времени», а Печорин, во-первых, был убийцей, он убил Грушницкого. Во-вторых, он был замешан, его легко можно обвинить в убийстве, собственно говоря, Беллы, потому что Беллу он украл, и только благодаря тому, что он украл, из-за этого, собственно говоря, она погибла. Кроме того, он пытался совратить и почти совратил книжную Мэри, а в этот же момент, именно же в это время, а не в какое-нибудь другое, у него был такой вот бесконечный, нескончаемый роман с Верой.
С Верой, да.
С Верой. А кроме того, он, когда увидел контрабандистов, он на самом деле в полицию-то не пошел. Он искал, так сказать, приключения на свою биографию. И более того, в общем, я хочу сказать, что он совершил за всю свою жизнь один хороший поступок, совершил его не из благородных целей, а совершил просто от скуки, я потом о нем поговорю, об этом поступке, и у читателей создается впечатление, что герой не умирает, потому что он умирает, да, как там, «Здравствуй, мама, плохие новости», герой умрет в начале повести, так вот это не в начале повести, а там он умирает в середине повести, и об этом сказано мимоходом, а когда роман кончается, нам кажется, что Печорин бессмертный. Дорогая Генеральная прокуратура.
Даже доколе это будет твориться, это безобразие.
Я прошу разобраться с этим, потому что это даже не 16+, А это, между прочим, школьная программа, 9 класс. Мне кажется, что это 18+.
Лёнь, ты сейчас страшные вещи делаешь. Благодаря тебе наша прокуратура станет насмотренной и начитанной.
Да нет, она просто станет самой читающей прокуратурой в мире.
То есть мало того, что сейчас они смотрят прекрасный образец искусства.
Искусство, да.
«Последнее искушение Христа».
И многие исследователи уже зачитываются Евангелием.
Да, понимаешь, и русскую литературу будут знать. Это ж куда бежать-то?
Но чтобы здесь кто-то не думал, что я, может быть, шучу, или это что вот...
Так да
вот,
нет, уж какие тут шутки.
Ради красного словца я все-таки сейчас начну цитировать.
Давай перед тем, как ты начнешь цитировать, конечно. Я напомню. Плюс 7-903-797-6333, друзья, для смс-сообщений. Либо звоните сразу в прямой эфир 730-101.
Это, кстати, не телефон Генеральной прокуратуры, ты объясни.
Да, это пометка.
Да, действительно, телефон прямого эфира 730-101. Странно вообще... Я немножко сейчас, конечно, сменю регистр, да, но странно вообще задавать вопрос советскому и постсоветскому читателю, читали ли вы «Герои нашего времени», потому что это одно из немногих произведений школьной программы, которое просто школьник может осилить, да, потому что вот редкая птица долетит до середины второго тома «Войны и мира», а вот «Герои нашего времени», ну, это такой, вообще, такой полудетективчик, полутриллер.
Он легко читается,
он
да.
Он легко читается, это маленькое произведение, вот это очень важный момент. Но у меня есть вот вопрос... к прекрасной половине человечества. Тут я, видимо, уже мне лавры Печорина не дают покоя. Девушки, вы влюблялись в Печорина в свое время? Потому что мне представляется, вот мне кажется, что герой, почему я, собственно, обращаюсь сейчас в Генеральную прокуратуру, потому что Печорин-то был необычайно обаятельным человеком. Вот в этом...
Совершенно обаятельный гад.
Да, он совершенно обаятельный гад.
А как известно, женщины отличников не любят.
Да. И вот мне просто хочется вот послушать голоса тех женщин, девушек, которые в школьном возрасте, конечно, сочувствовали Печорину. Ну уж извини меня, не Грушницкому же, прости господи, сочувствовать. Ну, Даш, это же очевидно просто. Но я сейчас прочту одну цитату, и потом мы уже поговорим конкретно, и вы поймете, что все мои вот обвинения и мои сопли, они имеют вообще, они обоснованы. Цитата. «Признаюсь еще... Чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться, и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который не был бы этим поражен неприятно». Крутая, да, цитата? Я, кстати, между прочим, должен признаться, что я не замечал ее. Я не замечал. Я вот думал, что я буду готовиться к эфиру, там просто что-то такое, посмотрю в Википедии, кто автор, но я зачитался.
Это к вопросу о том, что некоторые книги надо перечитывать, и даже не по два раза.
Да, вот нам уже звонят.
730-101.
С доносами. Доброе утро.
Доброе
алло.
Утро.
Алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Как зовут вас?
Здравствуйте, Челябинск. Я хочу сказать, что мало того, что каждая девочка мечтала встретить такого Печорина, в каждом классе был своего рода маленький Печорин.
Но это отлично.
Я 50-й класс.
Так.
И я желаю, чтобы каждая девушка встретила в жизни такого Печорина, чтобы на всю жизнь получить себе иммунитет от такого рода Печориных. Это сносит голову, это накрывает чувствами, но это очень больно потом, поэтому... В жизни женщины Печорин должен быть, но один раз. И не навсегда.
Это
да,
очень круто.
Браво.
Спасибо большое.
Спасибо большое за звонок.
Я только хочу... Да, понимаете, я не могу не прокомментировать. Это очень глубоко, но получается таким образом, что... Кто, собственно говоря, получил урок там? Белла умерщвлена Казбичем, как известно. Она была пленена Печориным, и она сдалась, при том, что там вообще была другая культура. Вера продолжает его любить, хотя это для Генеральной прокуратуры второй раз замужем. Это в первой трети 19 века. Ну, там первый муж умер, и она опять за богатым. А Мэри, она сказала, я вас ненавижу, но не означает ли это, что она продолжает его любить? То есть я хочу сказать, что это здорово, если девушки могут воспринять встречу с Печориным как урок. А вдруг как рану на всю
я
жизнь?
Я боюсь, что таких все-таки меньше.
Не сыпь соль на рану. 730-101,
да. Ты знаешь, я помню,
да.
Вообще, я считаю, что прощальное письмо Веры к Печорину...
Ох, это мы сейчас почитаем.
Это самое... Пожалуй, вот красивое то, что касаемо любовной лирики, что я когда-либо в своей жизни читала.
И очень трагичное. Я сейчас это обязательно прочту.
Вспомни, как же она там пишет, что женщина, которая хоть раз любила бы тебя, никогда не сможет полюбить никого другого. Ну, как-то там вот так вот близко к тексту.
Да, да, именно так. Именно так я сейчас это прочту. Давай,
примем. 730-101.
Да. Да,
доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана из Москвы.
Очень приятно. Оксан, были влюблены в Печорина?
О, да. Больше того, недавно буквально взялась перечитывать «Героя нашего времени» в полнейшем восторге и в очередной раз убедилась, что в такую сволочь, что называется, извините за нелитературное слово, я бы еще раз влюбилась. А в школе, я помню, читала, и действительно, я и ненавидела его, и обижалась на него, и очень сильно переживала, но я была влюблена безумно в Печорина.
Ну, животный магнетизм.
Да, это не животный магнетизм, там есть, конечно...
Спасибо.
Я помню, когда я первый раз читал... Нет, я еще не читал, я читал в этот момент какого-нибудь там Александра Беляева, глава профессора Доуля, ко мне подошла моя... родная сестра, которая была на 2 года меня старше, соответственно, я там был, например, в 6-м классе, а Анька, моя сестра родная, в 8-м, и она летом говорила, и она говорила: «Леня, ведь Печорин, он отрицательный герой, а он такой классный мужик». То есть говорила мне моя сестра, читая книжку.
Браво, да.
Читая книжку, там не было никакого Печорина. На пляже были совсем другие мальчики. 730-101, доброе утро.
Доброе
Алло.
Утро.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как зовут вас?
Меня зовут Лейла. Я хотела поделиться своими впечатлениями, вот когда мы писали все сочинения на тему «Герой нашего времени». Был момент, когда Печорин говорил о своем детстве, если честно, я не помню, какая часть именно. Вот, он говорил о том, что он был маленьким ребенком, и его все воспринимали как уже плохого человека, растущего плохого человека. Вот. Я просто сидела и не понимала, как такое может быть, не могут взрослые разумные люди воспринимать ребенка как нечто плохое, злое, да? И как, во время его этого монолога я просто видела в этом все. Какой-то счет над, может быть, книжной мэрией. Если сейчас не помню, кому он это рассказывает.
Нет, ну слушайте, вы говорите абсолютно правильные вещи. Это был такой пиар по отношению... Это же в разговоре с книжной мэрией. Лейла, вы молодец. Он таким образом, дешевым, проверенным, он привлекал к себе женщин.
Конечно, да.
Говоря о том, как он несчастен.
Вот, и просто я когда пытаюсь об этом сказать в школе, да, меня не понял никто, ни одноклассники, ни учитель. Вообще, мне скажут, что ты считаешь, ты думаешь неправильно.
Ну, я вам так могу сказать, что вот я хочу
Все
сказать...
правильно, да, и спасибо
да,
вам
спасибо.
За этот звонок.
Я хочу сказать в защиту школьного учителя, который вам сказал, что вы думаете неправильно. Дело в том, что учителей и вообще людей высших учебных заведений не учат самому главному – пониманию. Там вот эта опция понимания, она отсутствует. Там есть опция запоминания, но не понимания. Понимаешь, да?
Лёнь, но при этом тут еще знаешь, какая грань есть? Обсуждая это произведение вот именно на таком уровне, как наша слушательница сейчас сказала, я думаю, что педагог просто побоялся, что это из урока литературы превратится в урок в этику, этики психологии семейной жизни. Ведь очень многое, что надо было бы объяснить подростку в этот момент, да, в отношениях взрослых людей, да, всякие психосоматические вот эти вот реакции, а не каждый это умеет делать, и многие взрослые боятся
это вообще
делать,
поразительно,
согласись.
Поразительно, что с помощью такого, вот, не маркера, а как это в школе называлось? Замазка, вот с помощью замазки, которая называется «Лишний человек», это произведение каким-то образом упаковывалось в такой вот странный идеологический концепт. Да, конечно, там это есть. И мы сейчас, конечно, об этом поговорим. И понятно, что это так называемое, там, не знаю, потерянное поколение. Но дело в том, что это, конечно, мощнейший роман о страсти и, конечно, разоблачительный. Другое дело, что Печорин каким-то образом показан не страдающим человеком. Он не несет никакого наказания. И в этом смысле его фигура чрезвычайно обаятельная. И действительно, там есть письмо Веры. И тут, наверное, уже пришло время сказать о том, как построен этот роман. Я сейчас вернусь к письму Веры. Я ни в коем случае не ухожу от нашего магистрального сюжета. Понимаете, роман построен таким образом, что Печорин дан с разных точек зрения. Сначала это рассказ Максима Максимовича. Потом... В какой-то момент рассказчик-повествователь видит Печорина, но ненадолго, и понимает, насколько наивен вообще Максим Максимович, который думал, что Печорин может проявлять какие-нибудь чувства. Он их может, но он их может не столько проявлять, сколько обменивать на чувства, которые даются ему. Вот это очень важно. Это такой вот взаимозачет. Именно поэтому он может быть интересен женщинам, и ему интересны женщины, потому что женщины падки вот именно на этот взаимообмен. И в этом смысле, кстати, я хочу сказать, Максим Максимович, это, конечно, женщина, у него совершенно женский характер, потому что он точно так же попал под обаяние. Так вот, сначала Максим Максимович, потом повествователь, потом как бы, как сейчас любят писать, значит, искренний дневник Печорина, хотя на самом деле там очень много самолюбования, и он в какой-то момент, видимо, уже забывает, что он разговаривает не с княжной Мэри, а вообще с возможным читателем, потому что вот это такая вот такое фоновое самолюбование, оно продолжается и там. Посмотрите, какой я плохой, а ведь я это признаю, значит, я хороший. И дальше там есть спрятано в глубине, это так вот сделано совершенно мастерски, в глубине спрятано мощнейшее письмо Веры. Я хочу сейчас зачитать два абзаца. Давайте мы примем звонок и продолжим.
730-101, доброе утро.
Да.
Алло, доброе утро.
Здрасте. О, мужчина нам дозвонился, наконец-то. Как зовут вас?
Простите?
Зовут вас как? Представьте, пожалуйста.
Константин.
Да, пожалуйста.
Да, я хотел бы немножечко так, Леонид, спасибо вам большое, очень интересный эфир. Немножечко поделиться своим взглядом.
Конечно, давайте.
Очень, как бы сказать, грустно, наверное, осознавать, что на примере вот этого произведения, и вообще там по своей жизни могу сказать, что оно, к сожалению, учит мужчин тому, что быть плохим – хорошо.
Ну, да, я...
Вам не кажется ли, что вот есть здесь какая-то такая антипропаганда здоровой ячейки общества, семьи?
Ну, спасибо большое.
Спасибо, интересное мнение.
Спасибо большое. Да. Дело в том, что, вот, понимаете, это примерно то же самое, что сказать, и сейчас не будет никакой шутки, потому что, может быть, следующий эфир я об этом сделаю, это то же самое, что сказать, что фильм «Молчание ягнят» учит тому, что если вы уже... конченый маньяк, то вам хорошо, в отличие от всех тех, с кем вы, кто с вами борется. Правда. Ведь ему же хорошо, это не правда.
Но он получает удовольствие, по крайней мере, от того, чем занимается.
Понимаете, мне кажется, Константин, что ответ тут один. Литература, как бы нам этого ни хотелось, ничему не учит. Вот литература — это есть некий образ, это картинка, да, возможно, картинка опасная, да, возможно, картинка излишне привлекательная, но литература — это не проповедь. И там есть прекрасное, совершенно прекрасное предисловие к герою нашего времени, когда он говорит, что автору было весело анализировать современного человека и описывать современного человека таким, я сейчас почти цитирую, близко к тексту, как он его понимает, довольно того, что и болезнь указана, а как лечить, не знаю. Понимаете, да, конечно, вы можете не показывать Печорина, но вы видели слышали предыдущие звонки. Это случается. Это случается. И в некотором смысле, конечно, Печорина жалко, и Печорин, конечно, не полностью плох. И вы хотите бороться с Печориным? Не надо бороться на его площадке, да.
Ты знаешь, я хотела тебе сказать, что да, если не Печорин, то с другого конца, да. Знаешь, палка найдется. Да. Екатерина нам пишет, в Печорина не влюблялась. Более того, он мне очень не понравился. Зато в 11 классе, когда перечитывала перед сочинением, рыдала над ним. Почему, не помню, жалко было, что ли. Зато влюблена была в Онегина. Ты понимаешь, вот, пожалуйста, тебе женская натура.
Понимаешь, Онегин это все-таки послабже будет. Я прошу прощения у наших слушателей, я просто хочу прочесть письмо. Это совершенно невероятный текст. И вообще говоря, можно было по поводу этого письма просто сделать эфир и не один.
Отдельный совершенно, да.
Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, Я думала то же самое, но небу было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания. Мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу. Ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощанием и исповедью. Я обязана сказать тебе все, что накопилось на сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя. Ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина. Ты любил меня как собственность, как источник радости, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала, но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, независящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени. Я проникла во все тайны твоей души и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было, но моя любовь срослась с душою моею. Она потемнела, но не угасла. Это совершенно невероятно. Я сейчас еще продолжу. Это невероятное признание того, что человек уже не может оторваться. Это уже не привычка, это не стиль жизни. Он уже в ней навсегда. «Мы расстаемся навеки», я продолжаю цитировать. «Ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин. Не потому, что ты был лучше их, о нет, но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым. Ни в ком зло не бывает так привлекательно. Ничей взор не обещает столько блаженства. Никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами. И никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном». Но вот это исповедь жертвы перед насильником, и жертва кричит: «Да, я хочу быть жертвой, и изнасилуй меня еще один раз». Это, конечно, не для школьной программы.
Классический такой пример, да, стокгольмского синдрома.
Да, или это только вот на психологическом уровне. Или это как раз для школьной программы, потому что права была та слушательница, которая звонила и сказала нам, что это вот противоядие должно быть. 730-101, вы в эфире.
Доброе утро.
Да, охрана он завел семью. Печальная история. Алло.
Алло.
Да, да, здравствуйте. Да, да.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана, и вот я бы хотела... не то чтобы поспорить, но я не согласна с той слушательницей, которая говорила о том, что это противоядие, и у каждой женщины должен быть такой печорин. Вот я хочу вообще так, в качестве пожелания юным девушкам, чтобы такого печорина в жизни не было. Потому что, в принципе, я считаю, что в такого мужчину можно влюбиться только в юном возрасте. Вот. И это не противоядие, это просто ужасная трагедия и несчастье, если вот в столь юном возрасте... девушки встретятся на пути такой печорины. Ничего хорошего из этого не будет.
Светлана, а дело в том, что если уже встретятся, понимаете, у вас некоторое такое, по-моему, очень такое простодушное добродушие, в хорошем смысле этого слова. Вы говорите: я хочу пожелать, чтобы не встретился. А чтобы не встретился, может быть, для этого и надо прочитать эту книжку. Или, например, чтобы распознать, в каком смысле...
Нужный момент, да.
По поводу распознать, мне кажется, что вообще вот хорошо бы понимать, что мне кажется, что Печорин, он такой нездоровый человек, он такой тип психопатический, который ничего не чувствует, но очень хорошо выражает чувства, может быть, поэтому... вот женщины так на это и ведутся, юные женщины.
Правильно,
только девочки.
Светлана, понимаете, в переводе на русский язык вы говорите, что на самом деле девушкам нужны больные люди. И хочу вам сказать, что в герои нашего времени...
Да, спасибо вам большое за звонок, Светлана.
Людей нету, кроме, в кавычках, дикарей, которые сразу берут всех на прицел, и там все спокойно, понимаешь?
Тема сочинения.
Да, тема сочинения — это, конечно, лишние люди. Но лишними себя ощущают там все, собственно говоря, кроме Печорина, потому что Печорин просто отжигает. Он, конечно, не забывает писать, что ему там и скучно, и грустно, и некому морду давить. Но, во-первых, понимаете, кончается это все повестью «Фаталист». А в повести «Фаталист» совершенно неожиданным образом этот человек, который, убив на поединке друга, совратив одну, уже будучи виновен в том, что погибла другая, обидев третьего, он совершает в прямом смысле слова героический поступок. Там же пьяный казак убил человека, засел в избе и не хотел выходить. И чтобы его поймать, нужно было рисковать своей жизнью. И там чуть ли не целый взвод солдат пригнали и офицеров. И Печорин, что твой спецназ, в одиночку его схватил. Вы скажете, от скуки? Да, от скуки. Но схватил же. Обезвредил. И я вам скажу, уважаемые радиослушатели, я даже встать могу мне, и Даша подтвердит, я встаю.
Это правда, да.
Да, я вот могу встать и ответственно сказать, что в одной литературоведческой книжке советского времени было сказано в конце, если бы Григорий Печорин жил бы в советское время, он бы мог стать разведчиком и испытателем боевых самолетов.
Бинго!
И ведь мог бы!
Это
мог
правда!
Бы, но царский режим не давал. Не давал царский режим, и поэтому поэтому получилось так, что вместо того, чтобы стать испытателем истребителей пятого поколения, человек стал просто пессимистом. И вот по поводу пессимиста я хочу, хоть поздновато, но прочесть эпиграф к сегодняшней программе, не к герою нашему времени, а эпиграф к сегодняшней программе. Ну, вы помните, конечно, откуда. В Тбилиси проходила конференция на тему оптимизм советской литературы. Было много выступающих, в том числе Наровчатов, который говорил про оптимизм советской литературы. Вслед за ним поднялся на трибуну грузинский литературовед Кемалкидзе. Вопрос предыдущему оратору. Пожалуйста. Я относительно Байрона. Он был молодой. Что? Удивился Наровчатов. Байрон? Джордж Байрон? Да, он погиб сравнительно молодым человеком. А что? Ничего особенного. Еще один вопрос про Байрона. Он был красивый. Кто Байрон? Да. Байрон, как известно, обладал весьма эффектной наружностью. А что? В чем дело? Да, так. Еще один вопрос. Он был зажиточный? Кто Байрон? Ну, разумеется, он был лорд, у него был замок, он был вполне зажиточный и даже богатый, это общеизвестно. И последний вопрос, он был талантлив? Байрон? Джордж Байрон? Байрон величайший поэт Англии, я не понимаю, в чем дело? Сейчас поймешь. Вот смотри, Джордж Байрон, он был молодой, красивый, богатый и талантливый, он был пессимист. А ты старый, нищий, уродливый, бездарный, и ты оптимист.
Боже, какая прелесть.
Ну, это Довлатов, соло на
Абсолютно.
Да.
Ты знаешь, тут же просто тебе про пессимизм сообщение от Светланы из Магнитогорска не учит. Не учит роман тому, что дурным быть хорошо. Печорин наказан. Мало того, что он несчастен на протяжении всего романа, так погибает в итоге в расцвете лет. А ведь действительно, Печорин несчастен, потому что это же, ты представляешь, жить в такой глубочайшей депрессии всю жизнь. А ведь это депрессия, ему скучно, скучно, это кошмар.
Ну, конечно, ему скучно, конечно, он несчастлив, конечно, он совершенно не так самодостаточен, как он об этом пишет. Конечно, он питается другими, но он умеет делать вид, и главное, вот в чем, вот сейчас уже, мы сейчас примем еще звонки, тут смски, все такое, но я хочу сказать, если говорить серьезно, да, как там, скажу без блесток мадригальных. Дело в том, что Печорин, в отличие от очень многих, все-таки признается себе в этом. Он, во-первых, пишет дневник. Он знает, что смерти не избежать. Он, по крайней мере, честен самим собой. Он знает, что он жесток. Он знает, что он самолюбив. Но он не боится себе в этом признаться. Его обаяние для читателей заключается не просто в том, что он лучше Грушницкого. Не просто в этом. И не просто в том, что он умнее Максима Максимовича. И не просто в том, что он оказывается как-то контекстуально честнее этих офицеров, которые задумали эту безобразную дуэль. Дело в том, что у Печорина, как ни странно, есть представление о красоте поступка, потому что он...
А знаешь, почему, Лёнь? Потому что он умеет делать лицо.
Ну, и это...
И этим он, опять же, несчастен. И... Человек, которому постоянно приходится снимать лицо, надевать лицо.
Да, да, но все-таки там есть некоторая вот эта искренность, есть живучесть, и в этом смысле он говорит, да, я умру. И он, когда последний раз виделся с Максимом Максимовичем, ему было скучно, и потом он умер где-то по дороге в Персии. Он, возможно, это заслужил, но вряд ли он жаловался. Мы, конечно, об этом никогда не узнаем, но у него было достаточно мужества. Это уже привлекает. 730-101, поклонницы звонят. Не мои, конечно, не мои.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как зовут
вас? Я в эфире, да?
Да, конечно. В эфире.
Меня зовут Татьяна. Во-первых, я хочу вам сказать огромное спасибо за эту передачу. Мне уже около 40, скажем так, да, в детстве очень глубоко изучали в школе. Очень глубоко, в кавычках, да? Угу. Это произведение, вследствие чего мы, так сказать, отличники в то время могли писать только, значит, вот мой сосед по парте написал сочинение. Онегин любил для себя, а Печорин любил подло. То есть вот такая вот формулировочка, которая осталась таким, так сказать, маячком всю жизнь. И только для... Естественно, в жизни попадалось очень много Печориных. Естественно, мы не понимали, откуда это. И вот пережевывая в себе абсолютно все те же письма той же Веры, да, повторяя и дублируя их на своем уровне, только лишь получив второе высшее по психологии, я узнала, что есть такая вещь под названием нарциссизм. Которая именно, не осуждая никого, да, вот детство было у человека, мы не знаем о детстве Печорина доподлинно, да, мы немножко знаем о детстве автора, которое, так сказать, было достаточно несчастным, и он мог, наверное, что-то оттуда почерпнуть. Но мысль какая сейчас, вот если бы у меня был не мальчик, сын, да, который у меня сын, да, у меня девочка, я лично руками и ногами за то, чтобы в школе преподавали на уровне возможном психологию. Сейчас были попытки, учебники Дубровиной там разработаны, да, чтобы девочки сидели не только слушая на уроке литературы, вот то, что вы рассказываете, да, как там плохо, значит, хорошо быть героем, войти в горящую избу, да, но чтобы аккуратно-аккуратно...
Это прикольная шутка, в горящую избу, да.
Ну да, то есть вот когда там последняя часть, да, фаталиста, вот, то есть спасти человечество, но ценой чего там, да? Грубо говоря, чтобы понимали, что да, вот это страшная скука. Нарциссизм – это ведь не выщипывание там волосков перед зеркалом и завязывание бантиков, да? Это действительно невозможно быть счастливым. На эту тему на Западе потрясающие разработки, но в СССР не было ни секса, ни психологии, да?
Ну, то есть вы предлагаете, чтобы, грубо говоря, эти же литературные образы еще и на уроке психологии.
Да, я предлагаю, чтобы вообще разрешили по чуть-чуть детишкам давать причинно-следственные связи таких поведений людей.
Понимаете, если
он плохой человек.
Я могу так сказать, что, спасибо большое.
Да, спасибо.
Сказать,
ну, отличная идея, мне очень нравится.
Если детишкам разрешат по чуть-чуть причинно-следственные связи, понимаете, то власть перестанут уважать. Потому что как только детям
кому
расскажут...
Кому нужны про... умные люди?
Да, расскажут про причинно-следственные связи, тут такие вопросы возникнут. Поэтому лучше читать про лишних людей.
Но нашей слушательнице я хочу сказать еще спасибо. Нет, за фразу «Онегин любил для себя, а Печорин любил подло». По-моему, это вот не в бровь, а в глаз.
Да, а Обломов любил чисто по-русски, вяло, лежа и недолго. Да, это тоже из школьного сочинения. Но на самом деле это очень правильная, интересная мысль, чему вообще должны быть посвящены вот часы по литературе. Да, я что, журнал издаю для учителей, часть речи называется. И у нас тут было сейчас большое интервью там с прекрасной учительницей, которая... Интервью так и называется. «5 часов в течение многих лет, в течение многих лет на что они ушли?» Вот на что это уходит? Но я так могу сказать, что хороший учитель литературы, конечно, всю эту психологию преподает. И все причинно-следственные связи устанавливает. Это очевидно совершенно. Вот. И если мы сделаем дополнительный предмет, который будет называться «Психология», и там будут люди, которые никогда не влюблялись, ни во что не верят, ничего не читают, и они любят под себя, или как там, про себя, для себя, то это все будет то же самое. Мой опыт, простите за пафос, педагогический, показывает, что дело не в названии предмета, и даже не в учебнике, и даже не в том тексте, который вы читаете, а только в личности, в интеллекте учителя и в том вот взаимоотношении, которое происходит. Вот есть такой термин — в этнографии урока. Вот что там происходит. И можно и на истории, и на труде интересные вещи сделать с детьми. Вот. Но у нас, к сожалению, мало времени остается. Для меня это в некотором смысле такой головокружительный эфир, потому что я совершенно о другом собирался говорить. Я думал, что у нас Вера это будет вот часть, да, вот вся эта. А у нас просто такая вот, как там, Когда Ницше плакал, одним словом. В общем, у нас совершенно такой вот психоаналитический эфир получился. Ну и, значит, слава богу. Но я хочу еще одну вещь заметить. Это возвращаясь к моим претензиям и к моим, я бы сказал, мольбам, обращенным к Генеральной прокуратуре. Я хочу сказать, что это одно из самых неполиткорректных произведений в русской литературе, а у школьной программе точно. Итак, смотри. Первое. По гендерному, значит, критерию. Понятно, что женщины ниже, чем мужчины. Второе. По социальному критерию Печорин презирает всех тех, кто его беднее. Третье. По интеллектуальному критерию он пренебрежительно и холодно относится к тем людям, которым Бог не дал столько ума и остроумия, и поэтому Максим Максимович Грушницкий и так далее. Следующее. По национальному и фактически по критерию мировоззренческому, потому что там все народы, живущие на Кавказе, названы дикими и дикарями, и там, ах, эти азиатские бестии и так далее, они и просто за людей не считают, это второго, вообще люди второго сорта. И главное, это уже, так сказать, такой вот вершина неполиткорректности по критерию какой-то физической ущербности. Внимание, цитата. «Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочих. Я заметил, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою, как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство». Понимаете, это, наверное, это достаточно жестко сказано. Там же есть вот этот слепой, и это очень убедительно сказано. Но вот сейчас уже, завершая эфир и не успевая принять звонок, я все-таки хочу сказать одну вещь вполне серьезно. Дело в том, что душевная, а не физическая ущербность была практически у всех героев этого романа, и поэтому роман называется «Герои нашего времени», и поэтому он притягателен, потому что люди, Печорин, дело не в нарциссизме Печорина, а дело в тотальной праздности этих людей, в тотальном невежестве и вот такой вот скуки этого дворянского общества, которое действительно не знает, чем заняться. И надо сказать, что и Мэри, и Вера, и Грушницкий, и эти офицеры, они ничем не лучше его, или я бы так сказал, не хуже его. Печорин, он для того, чтобы быть Печориным таким вот, нужен контекст. И этот контекст был создан, в том числе на этих кавказских водах, где люди пытались получить лечение, не понимая, что лечить надо совсем другие вещи. Тут есть одна цитата. «Поднимаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды». Вот эта роскошная совершенно фраза, она даже в школьных изданиях не прокомментирована. А что, кто такие люди, которые чают движение воды? Лермонтов-то это знал. И, наверное, читатели в 19 веке помнили все-таки евангельский текст, потому что это притча об излечении, когда расслабленный лежит у источника, у купальни, и один раз в год ангел возмущает воду, и тот, кто первый сможет кинуться в этот бассейн, выздоровеет. И там есть расслабленный, который не может туда броситься в воду, потому что нужно, чтобы кто-то его подтолкнул, и Христос, видя его веру, его излечивает. Так вот, все это дворянское общество, это расслабленные, которых никто не может кинуть в правильный бассейн. И именно поэтому, в том числе, эта вещь настолько необычайно грустная. Вот, мы тут очень много смеялись, а на самом деле это действительно печальная и трагическая история, и я советую ее вам пересчитать, потому что мне не хочется говорить слово «актуальное», но это настолько современная вещь, что просто диву даешься. Ну, мы с вами еще немножко продолжим.
Новые поступления.
А что ты сейчас сказала про Адель? Это вот та девушка, которая спела что-то про Бонда?
Господи, микрофон себе не включил. Собственно, Skyfall — это заставка
Skyfall, к Бонду. Skyfall, то есть у меня произошло обрушение неба. Вот у меня Skyfall произошел. Дорогие товарищи, вот что я хочу сказать. Как там было сказано у Маяковского, даже такая большая медведица пера, как Лев Толстой, сказал бы, не могу молчать. У меня сегодня в рубрике «Новое поступление» антирецензия. Понимаете, я ждал этого фильма, я ждал выхода очередной серии про Джеймса Бонда, Бондиана, буквально да. Как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Могу сказать, почему. Потому что в предыдущих двух сериях, вот там была, значит, «Квант милосердия», название совершенно безумное, и еще была «Казино Рояль». Там был такой вот отрицательный герой, он был не главный, на периферии, такой пожилой, седой, такой дяденька, какой-то такой олигарх международного значения, и его никак не могли прибить там. Я думал, а когда же его-то прибьют? И я вот говорил всем своим знакомым, вот выйдет новый Бонд и прибьют наконец этого гада. Дорогие мои, я потратил много денег, потому что шел не один, я человек семейный, значит, вот мы сходили на Джеймса Бонда. Почти 3 часа. Ну, понимаете, это ремейк советского фильма «Старики-разбойники». «Девушке надо на пенсию», вот этой старушенце, вот это Ми-5, которая...
Джуди Дэнч,
конечно,
которая,
да. А она хочет еще побегать. И она, значит, бегает и в конце умирает. Понимаете, Евстигнеев это лучше играл. Сюжета...
Лень, надо было вначале говорить, осторожно, спойлеры.
Ужасно, ужасно. Сюжета никакого. Да, извините, они сократили количество красивых девушек. Ну, просто, там есть одна девушка, и она красивая, и она даже плохо стреляет, и все хорошо, но ее почти там нету. То есть вообще, во-первых, политкорректность залила все. Во-вторых, сюжет такой, что невозможно вообразить, потому что там по Лондону уже повзрывали. В-третьих, ну просто, извините меня, скучно. Какие-то... В общем, я хочу сказать, что сегодня в рубрике «Новое поступление» у меня такое обращение к вам. Не ходите туда. Там нечего делать. Вы потратите ваши деньги. Это скучный, не эротичный, без всякого драйва. Вот мне, и там сказано уже, там в конце было, значит, Бондиана уже 50 лет. Мне кажется, что ребята выдохлись. Ну, честное слово.
Даже Хавьер Бардем не спас.
Нет, их никто не спас. Я, правда, не знаю, что означает
это
слово. Я
тебе фоново как раз включила Skyfall, Адель.
Да, вот понимаешь, вот единственное, что красиво там, это вот эта заставочка в начале, когда там всякие ножи, кресты. Это... В общем, я хочу сказать, что если вы хотите смотреть хорошее кино, то приходите на клуб «Самое важное» во вторник на проспекте Вернадского, 82, и мы будем смотреть гениальный матчпоинт, обсуждать его, анализировать. Вот, а сейчас вот песенку послушаем. Тоже про пессимистов, кстати.
Спасибо тебе, Лень, за эфир.
Все, пока.
Hold your breath and count to 10.